эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии только один гость. Это председатель арбитражного Третейского суда Москвы Алексей Кравцов. Он же президент Союза Третейских судов и арбитр арбитражной палаты Милана. О Третейских судах в России вновь заговорили активно в конце июля, после того, как постоянная палата Третейского суда в Гааге опубликовала решение по искам трех компаний, представляющих бывших акционеров ЮКОСОК России. Своим решением суд обязал государство выплатить истцам компенсацию в 50 миллиардов долларов. Российская сторона тут же заявила о своем несогласии с решением и намерением добиться его обжалования. Но смысл и основное отличие третейского разбирательства от прочих судебных процедур заключается как раз в невозможности обжалования решений такого суда и обязательности его исполнения. Верно я понимаю,
да,
Алексей?
Да, все правильно.
Так что же так возмутило российскую сторону и почему государство, которое на протяжении многих лет судилось в Третейском суде в Гааге с истцами, представителями бывших акционеров ЮКОСа, вдруг отказалось от легитимности этого суда и начало заявлять о необходимости каким-то образом обжаловать это решение? Что позволяло государственным чиновникам допускать мысли о том, что они могут обжаловать решение Третейского суда? И в чем вот все-таки основная функция такого разбирательства?
Ну, скажу так. В настоящее время, вот я занимаюсь этим развитием этого института уже 5 лет, и практика показывает, что у нас даже 90% юристов не знают, что такое Третейский суд. Точнее, они о нем знают, об этом институте, когда-то в книжке читали. Я сам в свое время, 5 лет назад, знал о Третейском суде только лишь как глава в учебнике проходил, когда в институте. На практике этот институт на 100% развит в Европе. В нашей стране был всегда лишь один, единственный, самый гуманный, самый любимый суд в мире – Российский государственный суд.
Нет, ну помимо судов общей юрисдикции, все-таки есть в России арбитражные суды, причем довольно странно, да. Потому что в большинстве зарубежных стран, европейских, например, под арбитражным судом имеется в виду как раз вот именно коммерческие суда – Стокгольмский арбитраж, Лондонский арбитраж, Гаагский. Это как раз то, чем занимаются в рамках арбитражного процесса, да, третейские судьи. В России же арбитражный суд – это тоже федеральное,
государственный суд,
федеральное учреждение, и третейские суды, да, как-то не слишком развиваются.
Да, действительно, когда вообще основа третейского судопроизводства была положена в 1962 году Европейской конвенцией о внешнеторговом арбитраже. К этой конвенции присоединились все страны, нынешние партнеры нашей страны, это все европейские страны. СССР присоединилась к нему в 1962 году, к этой Европейской конвенции. Но дальше наши страны пошли в разные стороны. То есть Европа пошла в развитие в своем направлении, СССР – в железный занавес. И тогда все, что происходило в Европе, нам ничего было не надо. И вот культивировался один только вот государственный суд.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, некоторое подобие третейских судов в советские времена тоже существовало в Советском Союзе, так называемые товарищеские суды, потому что все равно так или иначе выбирался один судья или нет. Несколько, ну, судей, авторитетных людей, которым доверяли, и таким образом граждане решали какие-то споры частные. Так? Или это не совсем так?
Просто товарищеский суд, это больше относится, наверное, к медиации в нынешней ее форме. Отличие вот товарищеского суда от третейского суда в том, что решение третейского суда, оно будет реализовано с помощью государственного исполнительного листа. И его реализовывать будут принудительно реализовывать судебные приставы.
Хотя, в принципе, вообще сама по себе третейская процедура и подразумевает отсутствие необходимости принудительного исполнения решений. Правильно?
Наверное, да. Но по практике, причем, кстати, вот разница между российским третейскими судами и иностранными в том, что, скажем так, 80% российских решений третейских судов, они выполняются принудительно. Добровольно в нашей стране не будут не выполнять решения, ну, наверное, в ближайшие лет 20.
А почему? Но что за глупость? Ведь изначальная процедура... Ну вот поясните, пожалуйста, саму процедуру вот этого третейского разбирательства. Неважно, разбираются между собой граждане или две компании крупных или там малых.
Процедура следующая. Судебное заседание проходит в одно слушание. подается иск, и через 10 рабочих дней проводится судебное заседание. Почему 10 рабочих дней?
А кем проводится? Куда проводится? Люди сами выбирают тех, кто будет выносить решение? Или им дают готовые комплекты, предоставляют? Вот у нас есть 3 таких судьи, 3 таких. Как это все происходит?
Сейчас я скажу про процедуру, а потом про выбор. Значит, сегодня подали иск, через 10 дней суд. Решение суда по закону сразу вступает в законную силу и не подлежит обжалованию.
Через 10 дней уже и разбирательство,
сразу же,
и решение.
И сразу вступает в силу.
То есть предполагается, что на протяжении 10 дней вот как раз арбитры пытаются разобраться.
Да. В чем разница? Почему? Вы, кстати, знаете, почему в государственном суде между первым и вторым заседанием проходит месяц-полтора?
Наверное, это каким-то образом обуславливается количеством заявлений и исков, потому что судье нужно посмотреть, а что такое. Дается возможность на мирное урегулирование?
Уведомление сторон. Государственный суд, когда он получает исковое заявление, он должен отправить второй экземпляр ответчику. Указать, когда будет проходить судебное заседание.
Предварительные слушания.
Да, хотя бы. Любое слушание. То есть уведомить. Уведомление сторон государственный суд делает самым дешевым для бюджетного учреждения способом Почты России. Зная, как работает Почта России, закладывается месяц-полтора для того, чтобы она дошла туда и вернулась обратно.
Это вы камни в их огород сейчас забрасываете, учитывая, что большинство разбирательств еще в одном городе осуществляется.
Даже в Москве происходит, по Москве вот эти вот полтора месяца могут письма ходить. Третейские суды для уведомления сторон используют экспресс-почту. DHL, их достаточно много, которые уведомления проводят в течение одного дня. Сегодня поступил иск. Курьер почты забрал его, и завтра он его вручил по всей территории Российской Федерации и вечером уже вернул квитанцию об уведомлении страны в дело. Это стоит в 15 раз дороже, чем обычная почта. Но уведомления проходят не через полтора месяца, а на следующий день. Поэтому у ответчика остается 9 дней для подготовки к процессу. Этого больше, чем достаточно.
Вы считаете?
Конечно.
Очень часто, когда приходишь в суды общей юрисдикции, там, конечно, речь идет об уголовных делах или даже о гражданских делах, таких достаточно серьезных, где там по 150-120 томов в материалов дела. Как можно за 9 дней освоить, например, все, что успели накопить по этому поводу? Или получается, что априори люди, которые идут в арбитражный третейский суд, они с менее сложными вопросами к вам приходят?
Правильно подметили. Третейские суды рассматривают дела, и компетенции третейских судов относятся только экономические споры. То есть споры, выходящие из условий договора. Там, где есть договор, в нем все прописано. Сроки, проценты, неустойки, все. И поэтому споры в основном идут, подавляющее большинство, это нарушение сроков возврата задолженностей. Вот в таком споре...
Неисполнение договорных обязательств.
Да. В таких спорах вот эти тома могут быть только в виде транспортных накладных, которые подтверждают факт поставки. Поэтому вот как раз большие тома, они проходят там, где не экономические споры, уголовные дела, где куча доказательств, там, вещественные и так далее, и так далее. Дела, связанные, например, с публичными отношениями, банкротство. Эти как раз категории не входят в компетенцию третьих судов. Но я могу перечислить, не входят административные дела, это налоговые споры, там, гаишные там, и так далее.
Любые споры между предпринимателем или конкретным гражданином и представителем государственной власти.
Нет, по госконтрактам могут третейские суды рассматривать, по госконтрактам, именно экономические отношения. Вот здесь вот, опять же, первое, это административные споры, то есть именно вот споры, связанные с административными функциями. Да. Второе, банкротство. Третейский суд не может признать предприятие банкротом. Это относится к исключительной подсудности государственного суда. Публичные отношения – это отношения с неопределенным кругом лиц. Например, авторские права. Когда кто-то выложил стихотворение в интернете, а другой его скопировал, здесь не было договорных отношений. И потом вот этот автор доказывает суде о том, что это он изобрел, это он придумал.
Его права были нарушены.
Да. И в этом случае нету договора, нету изначально заложенных правоотношений, и поэтому вот такие споры, они очень длительные и вот очень много
объемные.
Документов. Да. Начинаются какие-то экспертизы, доказывающие там теологические основы этого текста, и так далее. То есть, поэтому, публичные отношения не входят еще трудовые отношения и корпоративные. То есть понятно. Между акционерами.
Ну, это если это говорить о третейских, об арбитражных третейских судах. Судах.
То есть все дела, где нет договора, это не входит в компетенцию. Все остальное, все, что есть в Гражданском кодексе, купли-продажи, аренды, лизинги, поручительства, залоги, кредиты, аренды, перевозка, госконтракты, признание права собственности, все относится к компетенции третейских судов.
Угу. Вот вы сказали, что третейский суд в России может рассмотреть дело и вынести окончательное решение, да, по нему уже в течение 10 дней. Тогда поясните, пожалуйста, российская процедура третейских судов существенно отличается от того, что происходит в Европе, например? Ну, если вернуться к тому, с чего мы начали, да, с Гаагской, да, палаты, они же рассматривали на протяжении нескольких лет вот эти вот иски. Чем это было вызвано? Там другой регламент или действительно массой вот этих договоров и соглашений между сторонами?
Здесь, ну, отвечая на этот вопрос, односложно ответить нельзя, потому что очень много факторов, на которых нельзя ответить. Например, почему это произошло сразу после выпуска из тюрьмы главных фигурантов этого дела.
Ну, не то сразу, спустя 10 лет, некоторое время. Там,
да, они вот все это в вялотекущем режиме длилось, а тут раз, и, то есть, возможно, это была политическая какие-то веяния, mm-hmm. да, которые принимались решения, вот, ну, по которым принимались такие решения.
Да, но тем не менее, там в регламентах, я так понимаю, угу. есть ограничивающие, есть описание того, что дело должно быть рассмотрено вот именно в такие сроки. Вот вы когда говорите о российских арбитражных третейских угу. судах, там есть такое ограничение для России, что вы должны рассмотреть это дело через 10 дней и все? И что вы не можете рассматривать его дольше или меньше?
Всегда в любом регламенте есть основания, которые дают возможность сделать отложение судебного заседания по причине, и там целые могут быть, ну, то есть это могут быть абсолютно объективные основания. Например, суд посчитает необходимым уведомить два раза сторону. Угу. Да? Учитывая, что там, наверное, было много сторон в этом деле, и они находились по всей территории мира, то поэтому уведомление наверняка... Здесь было видно, что 10 лет это просто лежало на полке. Угу. То есть просто техническими процедурами все откладывалось, двигалось и так далее. А как только вот наступил момент X, все запустилось.
Это вот вы сейчас говорите о деле Юнкса.
Да, да, да.
В тех делах, которые рассматриваются в России, в обычных делах, где...
Там не, все рутинно, быстро происходит.
Где заявитель не с такими именами, и ответчики тоже не такие, все быстрее. Но тогда скажите, действительно ли хватает вот этих 10 дней, судьям на то, чтобы изучить все материалы и принять действительно взвешенное, беспристрастное решение?
Очень хороший вопрос. Я прям люблю на него отвечать.
Типичный, значит.
Да. В отличие от государственных судей, государственные судьи – это очень хорошие юристы. Они большие практики юриспруденции, знают хорошо законы. Но в отличие от государственных судей, третейские судьи, кроме наличия высшего юридического образования, то есть такого же образования, как государственные, это люди из реальной отрасли экономики. То есть, ну, требования председателей судов – это стаж работы более 5 лет в определенной отрасли экономики. Например, если это банковские судьи, судьи, которые рассматривают дела в банковской сфере, человек должен проработать более 5 лет в сфере, ну, там, на уровне там, руководителя юридической службы банка.
Чтобы знать, понимать традиции Спецификов. Вот этого гражданского да. оборота, так называемого.
Да, потому что судебные ошибки возникают не в знании законов. Законы, они все одинаковые, мы все их учим в институте. А именно в специфике отрасли. Когда человек, ну, государственный судья, он, в принципе, ну, там, не секрет, что большая часть судей становится вот как раз девочки, которые у них вот являются помощницами. Вот пишет протоколы, она 10 лет, она выучилась, она становится высококлассным юристом, все замечательно, но знаний отрасли экономики у нее не может быть в принципе, потому что она, ну, как
никогда
раз росла
не работала,
да, в этой отрасли,
ни в одной структуре.
Да. И многие банковские, например, юристы часто жалуются о том, что им заново приходится объяснять судьям, что такое факт, что такое лизинговые выкупные платежи, ну и такие все вещи, которые для банковского юриста являются очевидными, а для государственного ей неоткуда взять такую информацию. Плюс к тому еще прикладывается
Поэтому
бешеная нагрузка.
Поэтому приходится допрашивать экспертов.
Да, и все это затягивается. Плюс еще бешеная нагрузка, по 30-40 дел в день рассматривают дела. качество таких разбирателей сразу сходит на нет. Вот. А третейские судьи, они из отрасли экономики. И поэтому банковскому юристу, который 5 лет отработал своими собственными ногами, прошагал всю банковскую систему, оценить иск, который по банковскому делу, не составляет вообще никакого труда. Он знает все в этой отрасли. Или, например, юрист, который, ну, там, судья, который рассматривает дела в строительной сфере. Там тоже очень все сложно, там СНИПы, ГОСТы и так далее, накладные. Сложно разобраться в этой специфике, если ты в ней не работал. Поэтому третейские судьи, они как раз и выносят решения не только быстро, потому что они знают специфику, но они еще их выносят, они исключают судебную ошибку. Судебная ошибка возникает именно в специфике отрасли. Вот в этих СНИПах, ГОСТах и вот во всех этих там.
Слушайте, но если вот эти суды такие все распрекрасные, быстрые, исключающие возможность судебных ошибок, беспристрастные, квалифицированные, почему же тогда арбитражные суды России до сих пор еще завалены тоже исками предпринимателей, и почему граждане как-то не стремятся идти в третейские суды? В чем проблема-то тогда?
Здесь я с вами поспорю. Я уже давал интервью в свое время, когда мэр Лондона на всех телеканалах заявил: российские предприниматели, приезжайте к нам в лондонский третейский суд, и вас быстро рассудят, и, ну, то есть все, что проводит третейский суд, и приезжайте к нам. После этого меня пригласили сказать, а как же, что мы можем противопоставить таким предложениям. На самом деле, в российских третейских судах судятся не менее знаковые люди, не менее знаковые компании по своему уровню, по своему... Вот. Но в отличие от государственного суда, третейский суд по закону проводит заседания в закрытом режиме. Мы не имеем права публиковать картотеку дел. Мы не имеем права раскрывать сведения о тех сторонах, которые судились в третейском суде.
Иначе как по согласию предварительному самих сторон.
Такие согласия периодически дают. У нас пресс-служба проводит работу. Мы просим рассказать. Некоторые дают такое согласие. И такая информация выходит в СМИ. Действительно, это очень крупные там, из фарм-индустрии. Не знаю, там, нужно говорить, рассказать?
Нет, как хотите. Да. Если на вас нету вот каких-то ограничений,
нет, здесь,
не наложено.
Здесь официально была информация, она публиковалась там, в фармацевтическом вестнике. Это крупнейший производитель медицинских препаратов Катрен. Судился с аптеками 36,6, отсудил у них 600 миллионов.
В третейском суде?
Да, как раз вот в суде, который я возглавляю.
Ну вот в третейский суд они идут, эти люди, да. Эти компании. Как? Просто потому, что когда они заключали между собой договоры, они изначально оговорили возможность рассмотрения их спора в третейском суде, или когда уже возникла проблема, они встретились и решили, мы не пойдем сейчас в арбитражный суд, в государственный, ну, просто потому, что это столько времени, это нужно будет юристам платить какие-то невероятные деньги за сопровождение дела и участие в этом деле. Вот. И что, давайте-ка мы соберемся, пойдем в третейский суд. Так это происходит?
Есть несколько вариантов, когда можно обратиться в третейский суд. В третейский суд нельзя обратиться просто с улицы. Взял, пошел и подал иск. Необходимо, чтобы в договоре была установлена договорная подсудность. Обычно это предпоследний раздел договора. Называется он «Порядок разрешения споров». Обычно стоит фраза там такая. Все споры по настоящему договору рассматриваются, там, к примеру, там, в арбитражном суде города Москвы. Ну, это стандартная формулировка. Либо фраза в соответствии с действующим законодательством. Это тоже отсылает всех в государственный суд. Вот в эту фразу добавляется фраза «или». В арбитражный третейский суд города Москвы. По выбору истца. Это вот все в тексте. Подписывая такой договор, стороны принимают для себя, что истец выбирает при подаче иска, он подаст иск в государственный суд или в третейский.
А кто выбирает судей в этом случае? Когда ты приходишь в государственный суд, да, в арбитражный суд, то там, там судью назначают, дела распределяют,
причем
и никак не влияют.
Непонятно, по какой схеме это делается.
Да, но у них есть своя история, своя специализация у каждых судей. Все-таки так или иначе они занимаются банковскими делами, как правило, другие занимаются административными делами. Вот, но когда люди приходят в третейский суд, от них вообще зависит, кто будет в конечном счете
здесь
выносить решение?
Здесь вообще уникальная система. Она, во-первых, делает прозрачной систему назначения судей. Потому что та лотерея, по которой назначают государственных судей, она очень много вопросов возникает. Почему именно это? Ну, там много. Значит, уникальность третейского судопроизводства в том, что третейского судью выбирают сами стороны. На сайте третейского суда вывешен список третейских судей. Истец при подаче иска может в исковом заявлении указать: «Я хочу, чтобы наш спор рассматривал Иванов Иван Иванович». Угу. Из списка этого суда. Значит, экспресс-почтой вместе с исковым заявлением это отправляется ответчику. И на завтрашний день он должен ответить либо «да», и тогда назначается тот судья, который был предложен истцом, либо «нет», и обосновать это, в этом случае назначается председателем суда. Либо он ничего не отвечает. Угу. То есть, что, кстати, больше части времени происходит. И тогда назначается тот судья, который был предложен истцом.
То есть в конечном счете третейский, этот самый третейский судья, который будет рассматривать спор, он может быть назначен. А не так, что стороны долго будут выбирать, там, ну, из списка 12 или 20, например, кандидатов, выбирать каких-то одного или троих, на котором они согласятся. Угу. Такого шанса не остается.
Скажем так, система назначения трех судей, она существует до сих пор, просто можно назначать единоличного судью, а можно коллегию, тройку. Ее просто используют уже, ну, скажем так, это каменный век. То есть уже система модернизировалась дальше. Что такое назначение коллегиальное, вот назначение трех судей? Две стороны, истец и ответчик, предоставляют своих юристов в качестве арбитров. То есть два арбитра, ну, как вот судьи прям. На это уходит 15 дней по закону. Угу. Понятно, что ответчик будет затягивать эту процедуру до последнего 15 дня. Потом эти два арбитра должны в течение следующих 15 дней выбрать председательствующего судью
из вот этого списка.
И получается такая тройка, такая пирамида, где есть вверху судья третейский из списка третейских судей, и два юриста, которые, я вас уверяю,
каждый
до посинения будут...
Да.
То есть там нету, это видимость демократии. А учитывая, что решение вот этой тройки идет большинством голосов, то получается, что решение идет за этим третейским судьей, который либо эту сторону примет, либо эту. Угу. А время потратился месяц на то, чтобы просто создать вот эту тройку. Это месяц еще в лучшем случае. Там можно очень долго тянуть. Эти арбитры могут заболеть там любой день. Потому что мы всегда смотрим на то, что спор – это спор. Там люди не договариваться пришли. Они пришли разделить, кто прав, кто виноват.
То есть, если бы они хотели договариваться, они бы воспользовались системой медиации, грубо говоря.
Они бы и в суд даже не ходили. Поэтому... Тройки – это устаревший вариант, который используют, скажем так, суды, которые не развиваются, не двигаются дальше. Фактически сейчас вот, ну, как модернизированная система идет назначение судей в течение первых суток.
Угу. Ну вот все смотрите, быстро. Судьи назначили, они вынесли решение, а стороны, ну как, например, Российская Федерация в истории с ЮКОСом сказали, мы вообще-то с этим решением не согласны, мы его исполнять не будем. Мы его будем обжаловать. Вообще, что происходит в этой ситуации, и можно ли действительно обжаловать такие решения?
Значит, по Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже и Федеральному закону о третейских судах Российской Федерации решение третейского суда не может быть отменено.
То есть оно не может окончательно быть... и бесповоротно.
Да,
обжалованию не подлежит.
Когда стороны получили на руки решение, победившая сторона говорит, проигравшая сторона, выполните добровольное решение. Ну, фактически это уже в судебном решении так написано. И если вторая сторона не исполняет решение третейского суда, то победившая сторона обращается либо в третейский суд в этот же, либо в государственный суд за принудительным исполнением решения третейского суда. Угу. То есть за выдачей исполнительного листа. Угу. На решение третейского суда выдается государственный исполнительный лист, который потом судебным приставам передается. И вот начинается процедура выдачи исполнительного листа. Выдача исполнительного листа по срокам примерно в 30-50 дней уходит на эту процедуру. Технически это выглядит так. сдается заявление в государственный суд о том, что состоялось решение третейского суда, оно вступило в законную силу, а ответчик не исполняет его. Угу. Просим вас выдать исполнительный лист для принудительного исполнения. Государственный суд назначает одно судебное заседание. Почему 30-50 дней, как раз я уже это объяснял.
Для того, чтобы вот это время прошло.
Назначает одно судебное заседание, в которое он еще раз приглашает обе стороны, истца и ответчика. И здесь по закону у проигравшей стороны есть право заявить три возражения, которые являются основаниями для отказа выдачи исполнительного листа.
Например?
Их три. Да. Они прописаны в кодексах. Первое. Третейский суд был аффилирован победившей стороне.
Угу.
Второе. Третейский суд не уведомил стороны о проведении судебного заседания. И третье. Суд вышел за пределы договора, спор по которому он рассматривал. Подробно по каждому. Первое. Суд был аффилирован победившей стороне. У нас прокатились крупные скандалы в прошлом году, где один из наших крупнейших банков выяснилось, что учредил свой третейский суд и судился в нем же со своими заемщиками.
Кредит.
Это в интернете, везде все это есть. Второе. Крупнейшие газовые и нефтяные компании тоже учредили свои карманные третейские суды и судились в нем же со своими контрагентами.
А контрагенты разве не знали об этом?
Я разговаривал с многими, потому что к нам обращались уже непосредственно за консультациями, как можно. Там многие даже не знали, как я уже говорил, 90% даже юристов не знают, что такое третейский суд, и поэтому подписывали бездумно. Многие видели это, но при этом они говорили, если бы мы не подписали такой контракт, мы бы не получили заказ.
Или кредит.
Я говорю, а теперь вы получили проигранное дело, заранее причем. Конечно, после этого все начинают задумываться, как же, надо же теперь на будущее читать то, что подписываешь. Вот. То есть вот то, что называется аффилированностью. Это карманные третейские суды. Таких третейских судов в России примерно 92%.
Вот как.
Да, это...
Если их 92%, а мы сидим и говорим о том, что предприниматели, смотрите, как здорово, третейский суд, вы там можете решать проблему быстро, качественно. Как же тогда узнать, какие 8% не входят вот в эти...
Все просто. На самом деле все просто. У нас выпущены от Союза рекомендации по определению добросовестности третейского суда. И более того, сейчас прорабатываются поправки в закон о третейских судах, где будут эти вот устои как бы закрепляться уже законодательно. Но первое, самое удивительное, что мы обнаружили, значит, вообще по данным Высшего арбитражного суда, в России зарегистрировано 1500 третейских судов.
Бывшего высшего арбитражного суда, который же теперь часть Верховного.
Почти. 1500 третейских судов. В Союзе у нас сотрудница 2 месяца пыталась найти эти 1500, чтобы с ними пообщаться и пригласить их там в Союз. Вы удивитесь, но мы нашли всего 134 третейских суда, у которых есть свой сайт. 134 с 1500 – это 7%.
То есть, и это вам дало основание предполагать, что остальные третейские
суды... Если у третейского суда нет сайта, то это не суд. Не может работать никакая организация без сайта. Тем более такого уровня, который рассматривает
спор. В нынешнее время.
Да. То есть, вот, пожалуйста, отделили сразу. 134. Да, там. Ну, сейчас 82 суда являются членами Союза. Угу. То есть, вот, в принципе, как раз вся вот...
Это речь идет исключительно о коммерческих третейских судах, да? Об арбитражных третейских судах. А суды, которые могли бы третейские рассматривать споры граждан, они вообще никаким образом не относятся вот к этой истории? Или
у третейских судов просто нет разграничения на общую юрисдикцию и арбитраж. Третейский суд, он может в одном суде рассматривать дела и физических, и юридических лиц. Угу. То есть там все просто. Там все. Кстати, к этому сейчас и идет Верховный суд. То есть не зря их объединили. Мне кажется, следующим этапом будет объединение нижестоящих судов, сделать один единственный суд.
Да, но вот вы говорили, что, например, публичные споры третейские суды в России не рассматривают, да? Но когда речь идет когда речь идет, например, о претензиях, связанных с какими-то оскорблениями или чести, защите чести и достоинства, то, ну, соответственно, получается, что соседи не могут из-за того, что у них какой-то скандал и недоговоренность, идти в третейский суд.
Только если сосед у соседа деньги занял и в договоре, либо в расписке написал, что в случае чего спор будет рассматриваться в третейском суде.
А если такой, такой оговорки нет?
Только то... государственный суд. Нас не поверите, ну, половина, наверное, обращающихся с исками граждан, ну, и юридических лиц, они приходят с фразой: вы там что-то говорили, что у вас быстро можно рассудиться, у нас нас кинули на 100 миллионов, давайте вот надо быстро, нам, мы хотим вот нашего ответчика поймать. Давайте быстро.
Пока деньги еще можно найти.
А есть, говорю, спрашиваем, есть третейская оговорка в договоре? Ой, да нет, вы вот там что-то рассказывали, мы тогда не включили, вот теперь вот, что теперь делать? А ничего нельзя сделать.
Идти в арбитражный суд, да,
да,
обычный.
И садиться на эту карусель. Угу. Круглогодичную, которая будет возить с обжалованием, с апелляциями, там, где любой юрист
кассации,
может,
потом еще и надзор.
Там, если... где любой юрист может затянуть любое дело, даже самое очевидное, там, на годы, и все это будет длиться очень долго.
И мало того, что оно будет длиться очень долго, за это время деньги, вот эти вот 100 миллионов, например,
они, да, утекут.
Они утекут, и даже если будет вступившее в силу решение суда, исполнить его будет невозможно.
Здесь мы уже эту тему, на самом деле, сейчас с судебными приставами очень хорошо развиваем. Дело в том, что по официальным данным на сайте Федеральной службы судебных приставов за 2013 год из всего объема исполнительных листов, которые находились на исполнении в судебных приставах, угу, фактически исполнено всего лишь 27%.
Угу. Меньше трети получается.
Я разговаривал с разного уровня судебными приставами, и выяснилось, что не исполняются эти исполнительные листы не из-за того, что там приставы такие бездельники и ничего работать не могут и не хотят. Хотя, конечно, есть и такие. Но в основном проблема в том, что исполнительный лист, который выходит после государственного суда, после года судебных тяжб, он уже не нужен никому, потому что ответчик уже вывел все имущество, спрятал давно и оставил 10 тысяч рублей уставного капитала. И поэтому, а пристав, он обязан принять этот исполнитель, это же чиновник, он обязан принять, положить его в стопку 523 номером. И создавать видимость работы. Но все уже понимают, что этот исполнительный лист никому не нужен. От третейского суда исполнительные листы выходят через 1.5-2 месяца. Например, за 2 месяца вывести недвижимость с актива предприятия невозможно. Там только перерегистрация 2 месяца в Рейхпалате
идет. Займет.
Да, поэтому этот срок... Он реальный для взыскания. Понятно, что там, не знаю, там с расчетного счета деньги перевести можно, но крупные активы невозможно перевести.
Ну и все равно легче найти концы какие-то, если что, и уже здесь тогда требовать возбуждения уголовных дел, если
да,
видны явные мошеннические.
А здесь мы уже получили из Минюста разъяснение о том, что у нас существует две уголовные статьи, 177 и 395. 177 статья — это злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, а 395 уклонение от исполнения решения суда. Решение третейского суда с исполнительным листом
обязательно для исполнения.
Да. И неисполнение этого решения подпадает под уголовную, под эти две уголовные статьи.
Угу.
Учитывая, что государственные решения выходят долго, то за 2013 год в Московские судебные приставы возбудили всего 5 уголовных дел по этой практике. Потому что до того момента, пока вступит в силу решение суда, которое не исполнять нужно, угу, чтобы попасть под эту ответственность, оно это до этого уже все украдут.
Угу.
А наше решение выходит быстро. И фактически все действия, совершаемые после выдачи исполнительного листа на третейское решение, все действия, например, продолжение вывода имущества,
угу,
продажа автомобилей, там, перевод денег с расчетного счета, это все подпадает под эти две статьи.
Угу.
Мы буквально просто на днях получили такое разъяснение, просто сейчас Федеральная служба судебных приставов начались взаимоотношения в рамках межведомственных отношений, получили подтверждение от главного федерального судебного пристава. И вот сейчас как раз развивается вот эта тема по привлечению к уголовной ответственности за неисполнение решения третейского
Но,
суда.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, третейские судьи, они не могут, например, арестовать имущество ответчика могут. В обеспечении или могут?
Да. Точно то же самое же, законом предусмотрено, да, процедура, когда третейский судья выносит определение о наложении ареста на имущество.
До рассмотрения спора.
Да, в течение первых суток выносится определение третейского суда, и в течение, ну, по закону там сутки, ну, а по практике это 2-3 дня, это государственный суд выдает исполнительный лист на арест.
Угу. То есть получается, что здесь вообще могут стороны изначально застраховаться от неуплаты там недобросовестным ответчикам
могут.
Каких-то да. обязательств, да? Если изначально потребовать ареста этого имущества, да. чтобы оно, по крайней мере, до окончания разбирательства никуда не делось.
Да, они это могут сделать. Единственное, сейчас есть сложность в том, что государственные суды начинают вставлять палки в колеса развитию третейских судов.
Так почему же? Это же им выгодно. Они же больше всех кричат, что как им тяжело. У нас завал исков, говорят судьи. Там по 120 дел в течение месяца мы рассматриваем. Мы, конечно, ничего не успеваем. Судьи говорят, да мы все ходим под дамокловым мечом. Нас могут к дисциплинарной ответственности привлечь в любой момент за несоблюдение сроков процессуальных. Да. И при этом вы говорите, что они должны вас на руках носить и говорить, давайте, давайте, забирайте у нас вот эту вот всю мелкотню.
Я вам расскажу историю развития третейского судопроизводства в Италии. Мне его рассказал председатель...
Вы считаете, что эта история ответит на вопрос?
Ну да, абсолютно так. 20 лет ушло на то, чтобы сейчас в Италии и, в принципе, во всей Европе государственные суды не рассматривают экономические споры. Вообще. Угу. Все, чем занимается арбитраж у нас, этим занимаются коммерческие суды. Угу. В Италии 127 третейских судов. Все дела рассматриваются там. Государственные суда, вот эти оставшиеся ведь есть, все счастливы.
Ну, я думаю, что в Италии это обусловлено в том числе и активной позицией нотариусов, да, в системе латинского нотариата. Люди заключают договоры так, что у них очень часто, где нотариусы являются фактически превентивными судьями, что у сторон потом просто нету никаких шансов, как правило, судиться по поводу там исполнения договора. Ну, какие-то
оставить минимальные... Нет, у них судов также много, все то же самое, что и у нас, но, опять же, разграничены полномочия. Угу. При этом законом они не разграничены. Законом могут государственные суды также все это рассматривать, но у них есть сформировавшаяся практика.
20 лет она формировалась.
Да, что коммерческие суды должны, коммерческие дела должны рассматриваться в коммерческих арбитражах. И я вам сейчас скажу с самого начала, когда все это, вот 20 лет. Но в самом начале происходило так. Сначала государственные суды, когда образовались третейские суды, просто не замечали их. Потом, когда бизнес европейский понял, что можно рассматривать дела быстро, а не долго, он просто поменял государственный суд на третейский.
А государственный... быстро, значит, качественно.
И качественно, там много всего. Ну, плюсы, они очевидны. И государственный суд понял, что он теряет рычаги, он теряет монополию, он теряет, ну, я не знаю, просто
возможно,
как финансируется...
контроля.
Да. Я не знаю, как финансируется государственный суд в Европе. Я знаю, что в нашей стране он финансируется из бюджета. И если, ну, бюджетная организация каждый там год получает бюджетные деньги на свое развитие, да, там, на строительство новых зданий, там, на строительство на новых квартир для судей.
Ну, то есть деньги получает судебный департамент, а судебный департамент потом
их
распределяет.
Да. Ну, в любом случае, это бюджетные наши же деньги, налоги, которые мы даем. А, понятно, что если бизнес будет уходить из государственного суда, он уже ушел. Он ушел из, он ушел из арбитражных судов. Он понял, зачем нам судиться годами, если мы можем судиться... Да он и в России ушел. Он уже все, практика уже пошла. Уже все крупнейшие компании из всех отраслей, банки все крупнейшие, строительные отрасли, они все уже ушли. У нас госзаказчики ушли в третейские суды. 60% госзаказчиков правительства Москвы еще с 2011 года, ну, по, там, постепенно, они перевели госконтракты на третейские суды. Это вот, вот показатель. Так вот, рано или поздно государственному суду скажут, ребята, зачем вам деньги, столько денег, если все ушли в другие суды. И скажут, и не надо вам, наверное, новых помещений строить, и не надо вам увеличивать зарплаты и так далее.
Причем поэтому вы считаете, поэтому государственные суды не заинтересованы?
Ему невыгодно. Причем я разговаривал, и вот это невыгодно, причем руководству.
Зато это выгодно налогоплательщикам было бы, ну,
конечно,
очень.
Причем это выгодно руководству суда. А судьи на земле, вот как раз те люди, которые дышать не могут от того объема по 230, то есть они пищат. Они призывают, говорят, ну, ребят, ну мы не можем уже, ну сколько, ну 30, 40, ну 100 дел, ну физически это невозможно делать. Причем государственный суд же не может расширить штат судей от количества дел. Это Третийский суд спокойно может, увеличилось количество дел, он увеличил штат. То есть это коммерческая организация, она работает именно как раз за результат. А государственный суд, ну, не может расширить штат, он начинает трамбовать, он начинает увеличивать нагрузку на судей. Вот. Но опять же, он не даст возможность им, вот выше, ну там, скажем так, наверху, понимают, что если третейские суды в России также вырастут, то все коммерческие дела, а вместе с ним и бюджетирование вот этих тех же самых арбитражных судов, оно уйдет. Им не выдадут эти деньги.
Но с другой стороны, вот смотрите, вы говорите, что крупные фирмы уходят, те, кто занимается госзаказами, уходят. Да. Хотя казалось бы, что в первую очередь страдает от этой судебной волокиты как раз маленькие компании, маленькие частные предприниматели. Ну вот есть у человека, я не знаю, сеть магазинчиков или два магазина по продаже чулочно-носочных изделий, например. Да? И вот у него возникли проблемы с поставкой с этой фабрики этих самых изделий.
Сроки
договор
нарушены,
не исполняет. Да, сроки нарушили, тут из-за этого проблемы с оборотом возникли, с деньгами, еще какими-то другими обязательствами. Но ведь, насколько я понимаю, если он пойдет судиться в государственный суд, понятно, что это будет долго. Но фабрика никуда не денется. В конце концов, там в решении вынесут еще, значит, пени какие-то, и он так или иначе свои деньги вернет долго, медленно, но вернет, если он был прав, да, изначально в своей позиции. А здесь он думает, я пойду в коммерческий арбитраж, там это наверняка какие-то безумные деньги, там судятся крупнейшие компании, и эти коммерческие арбитражные суды, как правило, создаются при торгово-промышленных палатах, ну, очень много, в основном, да, по регионам. Сейчас вы меня поправите. Вот. И у меня просто нету средств сейчас, у меня нет таких денег, чтобы заплатить за рассмотрение спора в арбитражном третейском суде. Вот такая позиция, насколько оправдана?
Значит, мы делали статистику.
Льготы есть у вас?
На самом деле, факт обращения в Третейский суд сама по себе является льготой. Мало кто задумывает. Мы делали статистику расходов. Мы считали.
Вот расскажите, давайте
мы
один
запрашивали
закончим.
У бизнеса статистику расходов на государственный суд. Значит, по статистике 29% от суммы иска уходят просто на сопровождение года судебных тяжб. На сопровождение. Что сюда входит? Инфляция 7%. То есть пока деньги находятся у должника.
Ну, это в лучшем случае 7%.
Ну, я беру такие усредненные. То есть пока деньги находятся год у должника, эти деньги просто подешевеют. Второе. 7% текущие расходы. Зарплаты, гонорары юристам. Ну, опять же, я беру очень средний вариант. Это может быть, гонорары юристов могут быть очень быть большими. Ну, берем средний, 7% на год судебных тяжб. 1% госпошлины. 1% госпошлины.
От суммы.
Ну, да, госпошлины в среднем 1% идет. И четвертое, это 14% кредит в банке. Потому что пока деньги находятся у должника, это предприятие должно работать. И для того, чтобы пополнить свои оборотные средства, оно должно взять кредит.
И ну, 14% кредит, это еще очень
это
хорошо.
Это тоже еще божеский,
дадут.
Да. Ну, вот если я брал усредненный вариант, чтобы не сильно пугать людей. Итого получается 29% это то, что лежит под стеной айсберга, под вот этой один, все говорят, 1% госпошлин, а Третийский суд, он стоит 3% от цены иска. 3%. При этом одно судебное заседание и больше ничего, никаких расходов. И эти деньги, 3%, так же, как и госпошлины, взыскиваются с проигравшей стороны. То есть, получается, здесь на весах висит 1% госпошлины и еще 28% в никуда. Или 3% сейчас, и больше никаких расходов, причем ты быстро получил решение, и у тебя даже есть возможность вернуть деньги. Потому что поверьте, людям не нужны исполнительные листы, им не нужны решения судов, им деньги нужны вернуть. Угу. И поэтому после того, что он уже 30% затратил на этот год судебный тратил, он еще и взыскать их не с кого.
И вот теперь я вот тогда она, второй, наверное, уже раз вам задам тот же самый вопрос. В прошлый раз вы мне начали рассказывать об Италии. Сейчас все-таки почему в России, что происходит, если так хорошо, замечательно, прекрасно и быстро решать вопросы в Третейском арбитражном суде. Почему этого не делают люди вот в таком большом количестве?
Они делают это в огромном количестве. Просто, как я уже говорил, Третейские суды, об этом просто никто не знает, потому что мы не можем давать рекламу. У нас судебные заседания в закрытом режиме проходят, и Государственный суд, пожалуйста, каждый день может публиковать, он так и делает, он рассказывает, кто у них там судится, какие дела.
Плюс журналистам интересно, они приходят, освещают какие-то события.
А Третейский суд этого не может делать, и поэтому рекламу мы не можем делать себе сами. Угу. Это только сарафанное радио, это только точечная работа там в институтах, вот там я провожу большое количество лекций, там меня приглашают на все конференции в Москве, лишь бы вот, причем каждая конференция порождает за собой еще три конференции, потому что люди говорят, как? Неужели так можно? Как? То есть не понимают. Вот, ну, говорят, как? Вот откуда?
Значит, как? Ну, значит, плохо учились они в университетах своих юридических, экономических.
Государство не пропагандирует эту систему. Точнее, никак. Она этого не делала раньше. Был действительно один-единственный Третейский суд до вот нынешних времен.
Международный коммерческий
арбитраж. Третейский суд торгово-промышленной палаты, да. Ну, то, там же и вот этот международный. Вот. Но учитывая, что до настоящего времени у нас даже юристы не знают, что такое Третейский суд.
Многие, но не все, конечно.
Ну, да. Это говорит как раз о том, что, ну, о результатах работы ТПП, которая вот, ну, не смогла донести эту информацию до людей. Мы за 5 лет сделали, вот с 2010 года провели гигантскую работу о том, что люди теперь знают, ну, начинают узнавать. Крупный бизнес, малый бизнес. Сейчас вот ГБУ «Малый бизнес Москвы» – это вот организация при правительстве Москвы, которая занимается поддержкой малого предпринимательства. Они провели огромную работу. Мы сейчас вместе проводим там занятия, обучение малого и среднего бизнеса, как использовать эту систему. Часто вот с привлечением... Вот я являюсь членом экспертного совета Мосгордумы по законодательству, и вот председателя комитета Семенникова Александра Григорьевича, депутата Мосгордумы, его прям постоянно, мы постоянно берем, он рассказывает со своей части, со стороны депутатской, потому что он же все-таки избранник народа. И он рассказывает им. То есть доносится информация, и начали люди подключаться к этому.
Ну вот, кстати, об избранниках народа и о народе точнее. Да. Вот вы все время говорите, бизнес, предприниматели, большие, малые. И тем не менее пояснили, что и обычный гражданин, который не является никаким юридическим лицом, может обратиться в Третейский суд для того, чтобы решить вопросы по своим вот этим обязательствам договорным. Но я так понимаю, что это чаще всего может касаться сделок купли-продажи, наверное, да, друг, да, граждан друг
да, действительно,
с другом или нет?
Это могут быть займы, это могут быть купли-продажи.
А судиться с коммерческим предприятием может обычный человек? Вот,
когда гражданин нанимает фирму покрасить ему стену, он в договоре подряда указывает Третейский суд, и в случае чего судится быстро. С застройщиками это вообще отдельная эпопея. Значит, сейчас в правительстве Московской области запущен проект, называется он «Реестр добросовестных застройщиков», где для того, чтобы войти в этот реестр, необходимо, чтобы у застройщика были третейские оговорки в договорах долевого строительства. Откуда появляются обманутые дольщики? Это, ну, часть это мошенники, которые их кинули. Это, ну, как бы здесь ничего не сделаешь. А часть это как раз те застройщики, которые годами судятся со своими этим, просто не отдают им имущество. Они им отдадут. Но через год, через два, за это время они там прокрутят эти деньги и так далее. И вот как раз наличие третейских оговорок в договорах долевого строительства, ну, во-первых, самому дольщику дает возможность быстро отсудиться. Если тебе не выдали квартиру, ты через 10 дней уже получил решение суда. Не через год, не через два, а через 10 дней. А второе, это мотивация застройщика. Вы знаете, вот если вспомнить там американские фильмы, то в них фраза «я подам на тебя в суд», там у человека трясутся коленки. Только в нашей стране фраза «я подам на тебя в суд» вызывает легкую улыбку.
Ну, в лучшем случае легкую, а так этот человек может в лицо рассмеяться просто откровенно. Давай, давай.
Я вам приведу вот такой пример. Значит, организация работает, она, у нее производство в Подмосковье, они изготавливают детские городки вот во дворах, которые все видели, их цветные. У них большое количество поставщиков со всей страны комплектующего оборудования. Когда в 2011 году они перевели все свои договора с поставщиками на Третейский суд, то есть включили Третейскую оговорку, они с исками приходили по 3 раза в неделю. Судов было очень много. Сейчас они с исками приходят раз в полгода.
То есть дисциплинировались поставщики.
Мы, да, на одной конференции мы пересеклись с руководителем этой организации. Я спросил, как вы добились такой тенденции. Он объяснил, говорит, Алексей Владимирович, у нас круг поставщиков в основном один и тот же. Мы когда перевели на Третейский суд наши договора и провели их по короткой этой дорожке по одному разу, как бабка отшептала. Угу. В следующий раз, когда они видят в договоре Третейский суд, у них пробегает холодный этот самый по спине ветер. Вот. Они понимают теперь, что в случае чего разговор будет короткий. И если ты, подписывая договор, не выполнишь свое обязательство в срок, тебя через 10 дней приведут уже в суд. И все, там нету. Заключая такие договора, люди становятся дисциплинированными очень-очень-очень-очень сильно. Они понимают, что теперь все. Ну, то есть, если ты подписал, ты должен сделать. И вот в Европе во всех договорах есть третейская оговорка, это норма. Она не лишает возможности обратиться. Как я уже говорил, текст третейской оговорки дает возможность выбрать. Угу. Или в государственный суд пойти, или в третейский. Просто обязательно нужно указать на третейский суд. И указать конкретный третейский суд. Потому что третейских судов-то много.
Угу. Вот. То есть именно конкретный. Нельзя сказать в принципе,
да,
в третейский.
Да, обязательно указать обязательно конкретный. Вот выбрать как раз по системе, вот, которую я говорил.
Да, вот
критериям.
Это вот очень важно.
Да. Угу. Вот. И тогда, подписывая такой договор, и вот они говорили так, что говорят, человек, подписывая договор, если они не уверены в том, что они быстро выполнят свое обязательство, ну, вовремя и качественно, то они старались соскочить с этой третейской оговорки. Угу. Придумывали всякие, да нам не надо, да мы не привыкли, да мы это и так далее. Это лакмусовая бумажка. Угу. Это показатель того, что организация... Потому что какая разница,
насколько
ты будешь быстро судиться или, да, или долго. Понятно, что все привыкли, а долго, ну давай, да судитесь с нами, да и ради бога. Угу. В Европе такого нет.
То есть сейчас я правильно понимаю, да, что чем добросовестнее вообще сама по себе вот эта вот третейская оговорка, да, в договоре между сторонами, она предполагает добросовестные намерения, ну как бы дает дополнительные,
да, это гарантии. Мотивация. Эта мотивация мощнее, ее нету вообще никакой.
Ну, и тем не менее, у нас вообще осталось совсем немного времени до окончания программы. Мне все-таки так и стало непонятно одно. В 2002 году, в июле еще, приняли федеральный закон о третейских судах. Да. С 95 или 96 года до этого на протяжении многих лет действовало положение о третейских судах в Российской Федерации. Вот на дворе 2014 год. Вы говорите, что 90% юристов не слышат о третейских, знать не знают о том, что такие суды работают эффективно. Что можно предпринять вообще? Каким образом можно перевести граждан в эти третейские суды, решать свои вопросы с там, подрядчиками, коммерсантами?
Значит, старт уже был дан. Старт был дан президентом нашей страны. В послании Федеральному собранию на 2014 год он объявил о необходимости развития третейского судопроизводства в нашей стране. После этого было дано поручение правительству проработать, усовершенствовать законодательство, закон о третейских судах, который бы расширял полномочия, ну и давал различные дополнительные вот функции, которые бы усиляли работу третейских судов. То есть юридически команда была дана.
На практике, это все в массы,
а на практике все зависло в кабинетах.
Понятно. Ну вот мы сегодня с вами предприняли первую попытку вынести это все из кабинетов. Спасибо, что пришли к нам на Радио Свобода, рассказали о третейских судах. Может быть, кто-то задумался, теперь будет вносить третейские оговорки в договоры, которые заключают с коммерсантами или между собой. В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов, он же президент Союза третейских судов, арбитр арбитражной палаты Милана. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.